Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ситуация в Киеве в воскресенье. Многотысячные протесты и сообщения о столкновениях с милицией. Акция в защиту образования в Петербурге. 2 декабря в Никулинском суде Москвы защита подсудимых по болотному делу начинает представлять свои доказательства.
Скорее всего, суд не будет нам помогать.
5 декабря исполняется 2 года со дня акции движения «Солидарность» на Чистопрудном бульваре в Москве, которую можно считать началом массового протестного движения в России.
В результате мы получили заключенных, но не получили политических результатов.
Важные встречи европейских министров на предстоящей неделе в Брюсселе. 4 декабря будет объявлено имя лауреата премии «Русский букер 2013».
В последнее время ярлык «Лауреат национального бестселлера «Русского букера» влияет на, если не писателя, то, по крайней мере, его произведение.
И 5 декабря исполнится 80 лет со дня отмены сухого закона в США.
Почти уничтожена была винная культура.
Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая и, очевидно, главная тема программы. В Киеве несколько сотен тысяч человек, сторонники европейской интеграции Украины, оппозиция, в воскресенье продолжили бессрочную акцию протеста на проспекте Независимости. Милиция, вопреки запрету на собрание в этом месте, днем им не препятствовала, хотя без столкновений не обошлось, когда радикально настроенная часть митингующих попыталась штурмовать здание администрации президента страны и городскую мэрию. О ситуации в Киеве в 17 часов по местному времени – я побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» Владимиром Ивахненко, который весь день наблюдал за развитием событий. Владимир, давайте поговорим о последних событиях в Киеве. Во-первых, сколько человек сейчас находится в центре на проспекте Независимости, на Михайловской площади, по самым приблизительным оценкам?
Добрый вечер, Александр. Сложно их подсчитать, но вот, скажем, 2-3 часа назад, в 14-15 часов по Киеву, когда я был в центре Киева, то их было достаточно много. Речь идет о тысячах, о сотнях тысячах демонстрантов. На Майдане Незалежности, на Крещатике были люди. Вот люди были на прилегающих к Майдану Незалежности улицах. И вот они тянулись, шли от парка Шевченко, примерно 2-3 километра. Ну, в общем, если так вот прикинуть, то их было не меньше 300 тысяч. Люди приходили, прибывали. В основном это, конечно, киевляне, но очень много также приезжих. Очень много приехало на эту акцию из западных областей. Вот я знаю, что из Львова сотни машин приехали, десятки автобусов из Львова, с Ивано-Франковска. Ну и, в общем, в данный момент вот ситуация напряженная и приковано сейчас внимание к президентской администрации. Там несколько раз уже происходили столкновения. По последней информации, там серьезно был ранен оператор Евроньюз. 5 человек, представителей «Беркута», пострадали. Ситуация эта обострилась примерно после 3 часов, когда неизвестные в масках начали штурмовать фактически президентскую администрацию. При этом они приехали на тракторе. Это были молодые люди в масках. И вот оппозиция подозревает, что это были просто провокаторы, которые по заданию власти намерены были спровоцировать эту ситуацию для того, чтобы развязать руки власти и применить, соответственно, спецсредства, разогнать демонстрантов, чтобы были какие-то основания для того, чтобы вот эти протесты придушить.
Действительно, ситуация в Киеве, особенно около здания президентской администрации, очень накаленная. У нас есть звуковая запись этих событий. Сейчас мы ее послушаем. Владимир, лидер оппозиционной партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что его соратники оккупировали киевскую мэрию для того, чтобы как бы сделать там свой лагерь. Это правда?
Здесь повторяется та же ситуация, Александр. Вот сначала появилась информация также о том, что неизвестные в масках разбили окна и двери киевской администрации. За ними гнались демонстранты, пытались их догнать после этого. И вот после того, как уже были разбиты окна и двери, туда вошли представители свободы, и сейчас они заняли главный там холл этого здания киевской администрации и находятся там, и, как говорят, для того, чтобы другие какие-то провокаторы не вошли и не поразбивали здесь мир. На самом деле, вот представители свободы заняли несколько часов назад здание Дома профсоюзов, и оно является сейчас таким центральным штабом. Там собираются лидеры оппозиции и решают, что делать дальше. Фактически, вот такая же ситуация была и 9 лет назад, во время Оранжевой революции. То есть штаб был в Доме профсоюзов, это рядом с Майданом Незалежности, на который, собственно, и прибыли демонстранты вот сегодня, когда началась эта акция.
Президент Украины Виктор Янукович сейчас проводит экстренное совещание с ведущими силовыми министрами страны. А есть сообщение, что к Киеву стягиваются войска. Это также правда?
Ну, я не могу подтвердить эту информацию. Действительно, вот некоторые источники сообщают о том, что стягиваются внутренние войска, представители спецподразделения «Беркут» из восточных регионов, из Луганской, Донецкой областей, даже из Крыма. Собственно, вот представители «Беркута» из Луганска разогнали 30 ноября демонстрацию на площади Независимости, разогнали Евромайдан. И вот, возможно, эти силы сейчас действительно стягиваются. Ну, также есть информация о том, что Виктор Янукович проводит совещание с представителями кабинета министров, с представителями своей администрации и рассматривается возможность введения в стране чрезвычайного положения. Не исключается как вариант введения чрезвычайного положения только в Киеве. Но вот здесь проблема в том, что для того, чтобы принять это решение, необходимо голосование Верховной Рады, чтобы Верховная Рада утвердила это решение. Но сейчас мы видим, что у президента фактически тает на глазах большинство из его партии, из партии регионов. Вышли, ну, примерно уже около 10 депутатов, и вот это большинство рассыпается, повторюсь, буквально на глазах.
Лидеры украинской оппозиции сегодня делали какие-то новые заявления? Например, я знаю, что лидер «Свободы» Олег Тягнибок, уже упомянутый, заявил о начале всеукраинской бессрочной забастовки.
Да, совершенно верно. То есть он призвал начать эту забастовку и завтра, в понедельник, блокировать главное административное здание страны. Другие лидеры оппозиции также его поддерживают, я так понимаю, и называют эту ситуацию новой революционной ситуацией. Главное требование – это сейчас не только отставка кабинета министров, но на первый план выдвигается у них все-таки отставка главы государства, виновника вот всей этой ситуации. То есть никто не верит, что не Виктор Янукович, а кто-то другой отдал приказ о разгоне мирных демонстрантов 30 ноября. Хотя сам президент вот буквально накануне сказал, что он не знал об этих событиях и дал распоряжение разобраться и наказать виновных.
Вы сегодня наблюдали все происходящее в центре Киева. По вашим оценкам, основная масса протестующих настроена решительно, но мирно, или начинают преобладать радикальные настроения?
Нет, Александр, вот большинство тех, кто вышли, это довольно настроенные мирно украинские граждане, большинство из них киевляне, то есть они не намерены как-то вот поддаваться провокациям, повторюсь, то есть они намерены продолжать выходить на мирные демонстрации, сколько потребуется, то есть день, два, три, они готовы каждый день выходить.
Среди всех произнесенных речей, среди всех лозунгов упоминалось имя Юлии Тимошенко в этой связи как-то?
Да, вы знаете, звучало, вот когда я слушал выступление лидеров оппозиции, один раз звучал призыв Юлии волю, это сказал ее соратник Александр Турчинов, выступая на этом митинге. Но вот что характерно, все лозунги поддерживали активно демонстранты, а вот лозунг «Юли волю» не нашел такой горячей поддержки, как, скажем, отставка президента или отставка правительства. Здесь была, наблюдалась такая вот не очень сильная реакция Майдана.
Сегодня глава киевского управления МВД заявил, что милиция, вопреки запрету на собрание на проспекте Независимости, не намерена разгонять протестующих вновь. Сейчас, по вашим оценкам, милиция, понятно, что охраняет здание, допустим, администрации президента, но ведет она себя более мирно, чем сутки-двое назад?
Ну да, совершенно верно. То есть вот то, что я видел, я не был возле администрации президента, я был в центре, там нет спецназа милицейского, там стоят обычные киевские милиционеры. Они наблюдают, ну и по глазам видно, что они не очень хотели бы применять силу, как-то вот они так наблюдают за всем этим. Очень много было милиции в одном месте, это возле памятника Владимиру Ильичу Ленину. Вот там вот ожидались какие-то провокации, что этот памятник могут снести, либо что-то с ним сделать. Вот там было много милиции. Ну, а в других местах на Майдане ее не было. Во время митинга этого многочисленного, да, не было ни Беркута, ни милиции.
Напомню о ситуации в Киеве. Днем в воскресенье я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» Владимиром Ивахненко. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 2 декабря в Никулинском суде Москвы продолжится разбирательство по так называемому «болотному делу» о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, которые власть трактует как массовые беспорядки. Как ожидается, на этом заседании сторона защиты начнет представлять свои доказательства. Адвокаты опасаются, что суд будет их подгонять. На подготовку к этой стадии процесса защитникам предоставили всего 2 рабочих дня. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпала.
На заседании 27 ноября представители прокуратуры объявили, что завершают представление доказательств, которые, по их мнению, должны свидетельствовать о том, что 6 мая на Болотной площади происходили массовые беспорядки, в которых участвовали 12 подсудимых. Сторона защиты просила объявить перерыв в деле до 9 декабря, чтобы иметь разумное время на подготовку к следующей стадии процесса. Однако председательствующая на процессе Наталья Никишина разумной сочла дату 2 декабря и назначила заседание на нее. Адвокат Дмитрий Аграновский, представляющий на этом процессе интересы Владимира Акименкова и Ярослава Белоусова, опасается, что стороне защиты дадут совсем немного времени на эту стадию процесса. Представители государственного обвинения представляли доказательства почти полгода. За это время было допрошено около 40 потерпевших и свидетелей из числа сотрудников полиции. Просмотрены видеозаписи событий на Болотной площади. По словам Дмитрия Аграновского, защита хотела бы допросить сопоставимое количество свидетелей.
Нам сейчас дадут, ну, неделю-две, может быть, будут нас гнать. Скорее всего, будет 4-5-дневный режим. Каких-то свидетелей мы будем ходатайствовать о вызове. Скорее всего, суд не будет нам помогать. У нас вот есть некоторые свидетели, которых мы сами не можем вызвать. Нужны некоторые средства принуждения или там, ну, какие-то организационные возможности. Я думаю, что суд не будет нам в этом помогать. Наоборот. Суд не вправе отказать в допросе свидетелей, явившихся по инициативе сторон, поэтому часть свидетелей будет просто приведена и поставлена под дверь. Тут уж суд должен их допросить. Хотя, с учетом специфики процесса, может быть, и здесь пойдут на откровенные нарушения. Видеоматериалы могут быть. Скорее всего, наши видеоматериалы, я думаю, суд с большой вероятностью отвергнет, скажет, что они получены непроцессуальным путем. Они получены точно таким же путем, как и видеоматериалы обвинения. И даже они частично пересекаются. Но к нам будет другое отношение. Называется двойные стандарты.
Адвокаты пока не разглашают информацию о том, кого именно они хотели бы допросить в суде. По информации агентства «Интерфакс», среди свидетелей защиты могут быть организаторы акции 6 мая 2012 года. Тогда заявку в мэрию Москвы подавали член общественной палаты юрист Елена Лукьянова, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, который сейчас находится под домашним арестом в связи с обвинениями по этому делу, члены политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина и Сергей Давидис и сопредседатель движения «Гражданской федерации» Игорь Бакиров. Уже известно, что в качестве свидетеля выступит оппозиционер Илья Яшин. Об этом он сообщил сначала в своем твиттере, а потом подтвердил в интервью «Радио Свобода».
Действительно, все видел своими глазами, в том числе видел некоторых фигурантов дела, которые сейчас сидят ко мне подсудимых. Поэтому защита сочла мои показания важными для объективного судебного разбирательства и обратилась ко мне с просьбой выступить в суде в качестве свидетеля. Я, естественно, согласился, потому что мне кажется очень важным, несмотря на явную такую политическую мотивированность следствия, все-таки публично рассказать о том, что на самом деле происходило на Болотной площади, как людей избивали, как людей незаконно арестовывали, как мирная демонстрация благодаря провокациям властей, благодаря силовым действиям властей превратилась в настоящее побоище. Я и сам вполне мог оказаться фигурантом болотного дела. В моей квартире проходил обыск, в квартире моих друзей, в квартире моих родителей проходил обыск. Мне до сих пор не вернули значительную часть вещей, изъятых при обыске, в том числе все деньги, которые выгребли из моей квартиры. Не могу сказать, что я себя чувствую спокойно, и не могу сказать, что я уверен абсолютно, что я в итоге сам не окажусь на скамье подсудимых, потому что, например, мой коллега по Координационному совету оппозиции Алексей Гаскаров оказался на скамье подсудимых уже там больше, чем чем через год после возбуждения этого уголовного дела, пойти в суд и рассказать правду, постараться помочь установить объективную картину происходящего и таким образом, конечно, помочь людям, которые незаконно оказались ко мне подсудимых, я считаю своим гражданским долгом.
После событий 6 мая, помимо Ильи Яшина, обыски проходили в квартирах и в офисах еще нескольких оппозиционеров. В частности, у Бориса Немцова, Сергея Удальцова, Алексея Сахнина, Алексея Навального. Навальный ранее также говорил о желании выступить в качестве свидетеля по болотному делу. По словам одного из адвокатов, Сергея Панченко, сторона обвинения еще может продолжить представлять доказательства. После выступления защиты и допроса подсудимых предусмотрена стадия дополнений, которая никак не ограничена по времени. Однако, по мнению Сергея Панченко, прокуроры вряд ли заинтересованы в том, чтобы затягивать этот процесс. Адвокат Дмитрий Аграновский уверен, что то, что уже было продемонстрировано в суде, свидетельствует о том, что государственные обвинители даже и не пытались что-либо доказывать.
Обвинение убедительно доказала невиновность наших подзащитных. Это раз. И факт отсутствия массовых беспорядков – это два. Видео мы просмотрели, представленное обвинением. Там я возьму терминологию Европейского суда по этому делу. Просто обычный разгон демонстрации. При этом, как мы видели на видео, било всех направо и налево. Обвинение пригласило только сотрудников полиции, то есть людей, находящихся в прямой служебной зависимости от властей. 453 человека в деле мы допросили 40. А в остальном от обвинения от этих доказательств отказалось. Это значит, что дело, вот расследование, было просто не нужно. Вещественные доказательства вообще не демонстрировали. На самом деле обвинение ничего не доказывает. У меня такое впечатление, что оно и так уверено, что дело политическое, приговор и так будет. Тем более присяжных здесь теперь нет. Чего тут волноваться? Впечатление очень тяжелое. Вот от равнодушия этой системы, от равнодушия этой машины. Если, опять же, взять тех же нацболов, они, по крайней мере, была какая-то организация. Они чего-то хотели выразить. Естественно, наказание было неадекватным. Здесь ничего этого нет. Сидят люди ни за что уже полтора года. Их даже не судят. У меня такое впечатление было, что тут просто надо выполнить формально некие процедуры. Ну, делать вид, что мы допросим свидетелей, делать вид, что мы изучили видео, делать вид, что мы там какие-то документы обратили. Это не имеет никакого отношения к, собственно, суду, к доказательствам.
Говорил адвокат Дмитрий Аграновский. По делу о событиях на Болотной площади к ответственности привлечены около 30 человек. В отношении двоих, Максима Лузянина и Константина Лебедева, уже вынесен обвинительный приговор. Они осуждены на 4,5 и 2,5 года колонии соответственно. Еще одного фигуранта этого дела, Михаила Косенко, суд отправил на принудительное лечение, признав его невменяемым. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 5 декабря исполнится 2 года началу самых массовых с 1993 года политических протестных выступлений в России. На следующий день после выборов в Госдуму в 2011 году акция движения «Солидарность» на Чистопрудном бульваре в Москве собрала несколько тысяч человек, которые отказывались признавать итоги выборов. С 5 декабря 2011 года в течение почти 2 лет в России не прекращались массовые акции протеста. Это время вошло в современную историю России белыми лентами, многочисленными «Оккупай» на московских бульварах и площадях и болотным делом. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
По разным оценкам, на Чистопрудный бульвар 5 декабря 2011 года пришли от 2 до 10 тысяч человек. Такая разница в оценках количества участников антиправительственных митингов станет типичной. Меньшую цифру дает полиция, организаторы настаивают на большей. Пришедшие на митинг «Солидарности» 5 декабря несли лозунги «Выборы, фарс, вернем стране выбор». Тогда были задержаны около 300 человек, в том числе Алексей Навальный и Илья Яшин. После 5 декабря была первая болотная. 10 декабря 2011 года на улице Москвы вышло по максимальным оценкам до 150 тысяч человек. Многим тогда показалось, что волну настоящего протеста уже не остановить, но истина, как обычно, оказалась где-то посередине. Протест действительно был настоящим, но в то, что он будет решающим, даже тогда верили далеко не все пришедшие. Художница Алена Романова не была постоянной участницей протестных митингов. На них чаще бывала ее дочь и еще многие прекрасные молодые люди, о встречах с которыми Алена Романова вспоминает как о главном впечатлении от тех дней?
Я изначально считала, что то, что у нас сейчас здесь происходит, если на что-то похоже, то скорее на 905 год. Что все равно нужно время, что виноград зелен. Я в этом была уверена уже тогда. Но одно дело знать что-то заранее, ну, понимать, да, а другое дело это проживать. Заранее я знала, что это все преждевременная попытка. Но почему я, собственно говоря, тогда все-таки в этом стала участвовать? Потому что я совершенно не ожидала, что появилось за это время вот это вот чудесное поколение молодых. Потому что казалось, что они спят крепко закрытыми глазами. Вдруг оказалось, нет. Поэтому тут было две вещи, почему я в этом участвовала. Вдруг образовавшаяся прекрасная компания, которую я не ждала, потому что я последние 10 лет жила просто ощущением непрекращающейся тошноты. И второе, это, ну, хорошо, ничего не получится, но это лучше, чем продолжать валяться в депрессии. Вот, собственно говоря, это была причина участия. А дальше смотреть на все это тошнит. Хотя была у меня такая мысль, что креатив этих ребят погубит, которые всем этим сейчас занимаются. Пожалуй, я бы на ней сейчас не настаивала, потому что креатив они действительно избыточный. Но теперь я вижу другую сторону моих сограждан, другую часть. Ту часть, которая не хочет она никакой свободы, но не хочет. И их довольно много. И поэтому вот вначале были те прекрасные, умные, молодые. А сейчас мы видим других. И чья возьмет, я совершенно не знаю. Но ощущения от этих двух лет, конечно, скорее очень тяжелые.
Среди лиц и героев протестного движения последних двух лет сегодня трудно найти тех, кто хоть сколько-нибудь не демонстрирует разочарование. Дума осталась той, которую избрали в 2011-м. Потом еще и Владимира Путина президентом снова избрали. Среди достижений бурных месяцев с белыми лентами, контрольными прогулками, лагерем оппозиции под именем «Оккупай Абай» в Москве уверенно называют рождение российской оппозиции. Рождение и вырождение. Такой взгляд спустя два года тоже существует. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин, который сам был задержан в ходе одной из декабрьских акций 2011 года, объясняет, откуда берется такой пессимизм.
Успехом было стихийное пробуждение гражданского общества, оно показало, что существует, заставило власть задуматься о происходящем. Ну вот в этом, пожалуй, и самый главный успех. Поражение и разочарование. К сожалению, те оппозиционные силы, которые попытались организовать дальнейшее продолжение этой массовой активности, они не сумели этого сделать. В результате активность пошла на спад, не вылилась ни в какие политические результаты. Вот это, пожалуй, самое печальное из того, что произошло. Кроме того, безответственность ряда оппозиционных политиков, которые пытались получить очки себе за счет этих массовых акций, привела в том числе и к страданиям, ну и к тому, что вот сейчас мы имеем узников Болотной. Конечно, за это во многом ответственна власть, в первую очередь ответственна власть. Но власти, эти оппозиционные лидеры сильно помогли своим таким весьма провокационным поведением и своей тактикой. Это самый печальный результат, что в результате мы получили заключенных, но не получили политических результатов. Сейчас нужна внятная, трезвая повестка дня для оппозиции, формулирование конкретных и четких требований, связанных с демократизацией, либерализацией и мобилизацией под эти требования массового протеста. Но большинство оппозиционных политиков, которые раньше участвовали в организации этих митингов, на формулированной такой повестке способны. Как мне кажется, сейчас болезнь значительной части оппозиции — это склонность к популизму, это заигрывание с национализмом, либо нечувствительность к угрозам, идущим от национализма. Это залипание на олигархические кланы, которые, ну пусть и недовольны действующим режимом, но все равно остаются олигархическими. Эти факторы превращают оппозицию в такое движение, которое не является альтернативой, по сути, нынешней власти.
События на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года стали негативной кульминацией протестного движения, начавшегося в декабре 2011-го. Санкционированная антиправительственная акция закончилась столкновениями с полицией, которые власти квалифицировали как массовые беспорядки. Так появилось уголовное дело. Болотное дело. Левый публицист, директор Института глобализации и социальных движений, свидетель и участник событий на первой Болотной площади 10 декабря 2011 года Борис Кагарлицкий видит, что условия в стране мало изменились по сравнению с тем, что было два года назад. Но протестную энергию энергию декабря 2011 года не использовали вовремя и правильно, что привело к болотному делу в 2012 году.
Кризис, который начался 2 года назад, он не кончился, и просто ситуация пришла к некоторому спадовому состоянию, когда все осталось на прежнем месте, но при этом ни одна проблема не решена ни с одной стороны. И поэтому я, в принципе, не вижу особой причины говорить об этом в прошедшем времени. Другой вопрос, что политическая модель оппозиции, которую предложили столичные либералы, она показала свою полную неэффективность и бесперспективность, просто потому что она привела к тому, что Москва оказалась в противоречии с остальной страной, и страна, которая тоже была крайне недовольна что происходило, в общем-то, отказала в поддержке либеральной столичной оппозиции и, в общем, наверное, по делам. Единственное по-настоящему сильное впечатление – это был выход на первый митинг, когда все вдруг разом увидели, как много людей пришло, и сами участники этого выхода были поражены и восхищены количеством людей. Вот это, наверное, было довольно сильным впечатлением. А все остальное, ну, в общем, на самом-то деле, понимаете, в любой стране, где есть политическая жизнь, то, что происходило вот эти дни, это, на самом деле, банальная повседневность. Это только нас потрясает. Для Рима, Парижа, Берлина это, так сказать, ну, обычное дело происходит там раз в 2-3 месяца. Это просто показывает нашу отсталость и дикость и недееспособность как общество, и все.
А в те дни можно было предсказать, что будет болотное дело?
Конечно, конечно. Это очевидная совершенно политическая вещь. Если подобного рода движения не добиваются быстрого и однозначного, пусть даже частичного успеха, то дальше наступают репрессии. Это совершенно очевидно. Более того, все действия лидеров протеста, они закономерно вели им к такому результату, потому что у них было окно возможностей, совершенно очевидно. Все это могло продолжаться 2-3, максимум 4 месяца. И понятно было, что если они за это время не создадут новую политическую ситуацию, то просто обрушатся репрессии на рядовых участников, ну, что, собственно, и произошло.
То, что Москва слила протест, именно в таких выражениях писали в сети. Все, что происходило с 5 декабря 2011 года, затронуло не только столицу. О потенциале регионального протеста сегодня продолжают задумываться активисты партии 5 декабря. Еще одного приобретения конца 2011 года. Эта партия так и не была зарегистрирована, но живет. Об этом говорит член Федерального политсовета Денис Белунов.
Политическое решение, которое было принято, вот это вот так называемая медведевская либерализация, когда было объявлено торжественно о том, что будет либерализация, в том числе партийного законодательства, она касалась только полностью подконтрольных администрации президента. Когда мы получили отказ, мы, значит, решили повторную регистрацию все-таки осуществить. Связано это с тем, что мы считаем, сам процесс этот, он поддерживает нас в статусе формальном действующей политической силы. Для многих людей более привычно, когда группа называет себя именно партией, когда она говорит, что она находится в процессе регистрации. Такой способ, скажем, поддержать себя в статусе действующей политической силы. Ну, конечно, в декабре 2011 года мы вступили в качестве нового протестного движения, именно поэтому мы назвали 5 декабря. Некоторые говорят, что вот если бы этого ничего не было, тогда, может быть, и репрессивные меры были бы не столь жестокими, и, может быть, все это было вовсе напрасно. Я думаю, что это все-таки было не напрасно, потому что все равно это произошло бы в том или ином виде. Единственное, о чем можно было бы сожалеть, о том, что на подъеме, прежде всего, вот непосредственно в декабре 2011 года, ну и, может быть, там в январе-феврале отчасти, еще тогда, может быть, возможно было добиться большего, если бы все участники вот этой новой протестной волны нашли бы в себе силы более организованно действовать.
5 декабря 2013 года, в день двухлетия начала массовых политических протестов в России, на улицах Москвы не запланировано никаких акций по этому поводу. Единственной постоянной причиной вспоминать о самых массовых митингах путинской России остается продолжающийся полгода суд по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы. План на неделю». В Европейском Союзе наступающая неделя будет отмечена заседаниями сразу нескольких профильных советов министров стран Евросоюза. И хотя у них разная специализация, брюссельский журналист Виктор Анучко увидел ряд моментов, которые объединяют предстоящие дискуссии и выводы европейских руководителей разных ведомств государств ЕС.
После того, как в Евросоюзе и в зоне единой европейской валюты евро появились первые признаки успеха в противостоянии финансово-экономическому кризису, в Брюсселе активно принялись устранять ряд слабых мест в экономике, которые особенно больно дали о себе знать в кризисное время. Совета министров Евросоюза по вопросам конкуренции, связи, юстиции и внутренним делам будут один за другим заседать в ближайшие дни в бельгийской столице. И накануне недели, когда ожидается обсуждение ряда важных для ведущих отраслей экономики вопросов, Еврокомиссия выступила с инициативами, призванными укрепить конкурентоспособность объединенной Европы путем ликвидации недостатков, ослабляющих перед лицом соперников ее экономические, предпринимательские и научно-инновационные усилия. Одна из главных инициатив – Европейская комиссия выдвинула предложение поправок к основополагающим статьям налогового законодательства ЕС. Член Европейской комиссии по вопросам налогообложения Альгердас Шемета так представил ситуацию. Наше предложение лишний раз показывает, что Еврокомиссия выполняет свои обещания, сделанные в прошлом году в рамках плана действий против уклонения от налогов. Базовая директива ЕС по этому вопросу направлена на то, чтобы наши предприятия не подвергались двойному налогообложению, когда они работают одновременно в разных государствах-членах ЕС. То есть речь идет о благоприятном для предприятий законодательстве. Однако несоответствие в налоговых системах государств-членов дали возможность некоторым предприятиям использовать пробелы в законодательстве, чтобы снижать налоговые выплаты или даже вообще уклоняться от уплаты налогов. Мы предлагаем предприятиям все выгоды единого внутреннего рынка и пытаемся сократить до минимума препятствия в их трансграничной деятельности. Но в ответ эти предприятия должны вносить свой вклад в государственные финансы. По словам Шеметы, предложенные Еврокомиссией поправки дадут возможность перекрыть каналы мошенническим приемам в области налогообложения. Предпринятая инициатива, считает еврокомиссар, позволит на основе обновленной европейской директивы гарантировать равные условия конкуренции честно ведущим свои дела на внутреннем рынке ЕС предприятиям. Главным в этой инициативе является распоряжение о принятии единых для государств ЕС мер против сложившейся практики, позволяющей обходить требования налогового законодательства. Отдельные аспекты этого предложения европейские министры обсудят в рамках рассмотрения вопросов конкуренции на внутреннем рынке Евросоюза. Еще один ключевой аспект конкурентоспособности, касающийся всех без исключения отраслей европейской экономики, который в последние месяцы приобрел особое значение после серии разоблачений на основе данных бывшего сотрудника Американского агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, это защита деловых секретов. 28 ноября Европейская комиссия предложила новые правила по защите ноу-хау и коммерческой информации закрытого характера от незаконного обладания, использования и разглашения, что также станет одной из тем, которые в предварительном порядке рассмотрят министры, обсуждая тематику конкурентоспособности. Большинство предприятий, крупных или малых, во всех секторах экономики имеют коммерческие секреты. При этом не будем также забывать о праве интеллектуальной собственности, защищенной патентами. На основании специального исследования, проведенного на 500 предприятиях, было установлено, что примерно 75% из них считают деловые секреты основополагающими для успешной конкуренции и беспрепятственного совершенствования. Европейские предприятия все больше и больше подвергаются экономическому шпионажу, который ущемляет их конкурентоспособность и разубеждает делать инвестиции в инновации. Каждое пятое предприятие является жертвой незаконного использования его коммерческих секретов или попытки такого использования, заявила официальный представитель Еврокомиссии Шанталь Хьюкс. По ее словам, в настоящее время нет единых для Евросоюза законодательных рамок для защиты коммерческих секретов. Существует только ряд несогласованных и устаревших национальных правил. При значительном развитии киберпреступности предприятия становятся все более и более беззащитными перед промышленным шпионажем. Поэтому Еврокомиссия решила гармонизировать европейское законодательство в этой области. В частности, речь идет о едином определении того, что такое коммерческий секрет и его незаконное использование. Очень тесно связана с этой темой проблема электронного шпионажа вообще. На минувшей неделе Еврокомиссия предложила стратегический документ о порядке обмена данными с Соединенными Штатами, который учитывает риски, выявленные после разоблачения деятельности в Европе Американского агентства национальной безопасности. Речь идет о мерах в рамках Совета ЕС по юстиции и внутренним делам по восстановлению доверия в обмене данными между Евросоюзом и США. Член Европейской комиссии по внутренним делам Сесилия Мальмстрем сказала, журналистам в Брюсселе. Еврокомиссия серьезно восприняла ситуацию, и с моими американскими коллегами я могла обсудить последствия разоблачений, сделанных господином Сноуденом. Корректное и прозрачное применение наших соглашений об обмене данными с Соединенными Штатами – это решающий момент, если мы хотим продолжать обмениваться данными. По мнению заместителя председателя Еврокомиссии по вопросам юстиции Вивиан Рединг, по обе стороны Атлантики граждане нуждаются в гарантиях, что их данные защищены, а предприятия должны быть уверены, что действующие соглашения уважаются и применяются. В рамках этих действий Евросоюза Еврокомиссия провела анализ функционирования системы безопасности передачи данных коммерческого значения между ЕС и США. Кроме того, сделан обзор по пересмотру действующих соглашений по персональным данным на пассажиров и по программе отслеживания финансирования терроризма, которые регламентируют обмен данными сторон по этим двум разделам. И уже совсем конкретная мера – Совет ЕС по связи рассмотрит в пятницу, 6 декабря, проект Европейской директивы по обеспечению совместной защиты повышенного уровня безопасности сетей связи и информационных систем в Евросоюзе. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 4 декабря будет объявлен лауреат негосударственной литературной премии «Русский букер» за 2013 год. Изначально были номинированы 87 произведений. В выдвижении участвовали 58 издательств, 10 журналов, 5 университетов и 10 библиотек. Премия присуждается за лучший роман на русском языке. Как написано в уставе «Русского букера», цель премии – привлечь внимание публики к серьезной прозе, обеспечить коммерческий успех книг, утверждающих традиционную для русской литературы гуманистическую систему ценностей. Рассказывает моя коллега Лиля Пальвельва.
Жюри «Русского букера» предстоит выбрать лауреата из 6 финалистов, имена которых вошли в так называемый короткий список. Он выглядит следующим образом. Евгений Водолазкин «Лавр» с подзаголовком «Неисторический роман». Андрей Волос «Возвращение в Панджрут». Денис Гуцко «Бета-самец». Андрей Иванов «Харбинские мотыльки». Маргарита Хемлин «Дознаватель». Владимир Шапко «У подножия необъятного мира». Филолог, автор публикаций о самых разных литературных премиях, преподаватель журфака МГУ Михаил Эдельштейн дает такой прогноз.
Лауреатом букера, на мой взгляд, станет Маргарита Хемлин. А если говорить о коротком списке в целом, то мои впечатления таковы. Там есть один текст уровнем выше среднего, это роман Евгения Водолазкина «Лавр», получивший на днях премию «Большая книга». Там есть один текст уровнем значительно ниже среднего, это «Шапко». И там есть 4 текста разной степени средности, я бы сказал так, в разных вариациях представляющие усредненное состояние современной прозы, которое обычно называется толстожурнальной.
Ну вот если для вас в фаворитах Маргарита Хемлин, я бы хотела попросить рассказать о ее произведении, о романе «Дознаватель».
Статус Хемлин как фаворита в моих глазах и литературное достоинство ее романа не находятся в прямой зависимости, потому что премия институт, в общем-то, социальный, социолитературный, а не чисто литературный. Водолазкин, который должен был бы получить по справедливости букера, не получит его, вероятно, потому что только что получил большую книгу, о чем я уже говорил, и вообще как-то уже заласкан различными премиями. И Гуцко, скажем, не получит, потому что, насколько я помню, не было прецедента, чтобы один писатель получал букера 2 раза, Гуцко уже лауреат букера. Из оставшихся, мне кажется, наиболее вероятным по весу в литературной среде, по авторитетности, да и по уровню, наверное. Хемлин, конечно, наиболее достойный, не стыдный претендент. А что касается ее романа «Дознаватель», то это крепкая реалистическая проза. Действие происходит в конце 40-х годов на послевоенной Украине, где убивают молодую женщину. Такая детективная завязка, и все выясняют, что это такое, уголовщина или происшедшее имеет какой-то политический оттенок. Ну и Хемлин использует этот детективный прием для того, чтобы показать довольно широкую, жутковатую, местами фантасмагорическую картину позднесталинского послевоенного мира.
Ну, надо сказать, что она не впервые обращается к этой теме. Даже эта территория Украины в прежних ее романах как место действия тоже присутствовала. Видимо, есть какие-то авторские предпочтения.
Хемлин вообще более или менее разрабатывает, да, один и тот же сюжетный, тематический, временной, персонажный резервуар, да, это послевоенная Украина, это еврейская тема отцветом Холокоста, это позднесталинская реальность с ее сгущающейся тьмой, с ее антисемитизмом и так далее, и так далее. То есть Хемлин, конечно, писательница, которая описывает во всех своих романах более или менее один и тот же мир. Варьируя его довольно далеко, отходя в одном варианте от другого, но тем не менее, конечно, это писатель сконцентрированный на одном куске реальности, более или менее.
А это хорошо или плохо?
Это не хорошо и не плохо, это тип писателя. То есть писатели, которые каждый новый роман пишут как первый. Он не имеет ничего общего с их предыдущими вещами. Ну, такой классический пример — это Саша Соколов, у которого три романа, каждый стоит совершенно отдельно. А есть писатели, которые всю жизнь возделывают свою там Екнопотофу как Фолтер, да, и, в общем-то, понятно, что этот опыт ничем не хуже. Но просто вот бывают писатели одной темы, бывают писатели каждый раз дебютирующие, как бы, каждым новым своим романом.
Премия «Русский Букер» существует уже очень много лет, это старейшая русская премия. То есть можно уже проследить какие-то тенденции. Влияет ли то, что человек становится лауреатом Букера, на его дальнейшую писательскую судьбу и на востребованность его у читателя?
Издатели говорят, что влияет. Долгое время у нас говорили, что премия не выполняет своей основной функции привлечения к романисту читателей. То есть премия — это такое единовременное пособие бедному литератору. Вот он получает эти деньги, проедает их, и за пределами этой суммы премиальной с ним ничего не происходит. Не увеличиваются его тиражи, не растут продажи, не выстраиваются к нему в очередь издатели. В последние лет 8, наверное, ситуация радикально изменилась. Ну, классический пример, скажем, Александр Личевский, по-моему, получил эту премию достаточно неожиданно, потому что в тот год в коротком списке была Людмила Улицкая с Даниэлем Штайном. Он получил премию тогда роман Александра Личевского «Матисс». И издательство «Время», в котором роман вышел, и которое до этого, насколько я помню, продавало с трудом там 2 или 3 тысячи экземпляров, в итоге продалось, если не изменять память, около 30 тысяч. Именно этой книги. Да, Ильичевский потом перешел в ЭСТ, стал востребованным автором, появился на телевидении. Ну, насколько я помню, в его судьбе именно «Русский Букер» сыграл решающую роль или одну из решающих ролей. Были и другие примеры, безусловно, когда совершенно никому неизвестный писатель Елена Калядина, допустим, тоже увидела свою книгу, напечатанную в престижном издательстве АСТ и в выкладке на прилавках московских книжных. Да, конечно, конечно. В последнее время ярлык «Лауреат национального бестселлера «Русского Букера» большой книги» влияет на судьбу, если не писателя, то, по крайней мере, его произведение.
Говорит Михаил Эдельштейн. Лауреат «Русского Букера» получит 1,5 миллиона рублей. Финалистов тоже не обойдут вниманием. Каждого из писателей, чьи произведения вошли в шорт-лист, наградят 150 тысячами. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. 5 декабря исполнится 80 лет со дня отмены в Соединенных Штатах так называемого «сухого закона» – «Prohibition Law», который действовал с 1920 по 1933 годы и запрещал продажу, производство и транспортировку алкоголя на территории страны, хотя не хранение и личное употребление в ряде случаев. Это один из самых известных законодательных актов в истории США. Он был принят по инициативе законодателей от обеих ведущих американских партий, республиканской и демократической, придерживавшихся консервативных, христианских, пуританских взглядов на организацию общественного устройства американской жизни, и фактически расколол жителей страны на два лагеря. Причем явное пренебрежение к соблюдению сухого закона на всех уровнях власти и общества на фоне иных проблем, потрясавших Америку в 20-30-е годы, скорее способствовало падению нравов, росту коррупции и укреплению позиций организованной преступности. О влиянии сухого закона на американскую культуру и о старых и современных питейных привычках американцев я беседую с моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода», автором цикла передач «Красное сухое» Игорем Померанцевым. Питейные традиции в США имеют более долгую историю, чем история самого государства, возможно. Когда Соединенные Штаты стали независимыми, хорошим тоном, например, в высших кругах, в доказательство самоидентичности и ради желания дистанцироваться от Старого Света, было употребление, начиная с утра, нескольких стаканчиков, ну или бокалов виски, потому что виски считался национальным напитком, в отличие от «колониальных», в кавычках, чая и кофе, ввозимых ранее кораблями метрополии. Тоже бостонское чаепитие, один из самых известных примеров такой вот взаимосвязи. Как вышло, что к началу 20 века в американском обществе, созданном, может быть, это мой стереотип, и я не прав, созданном, в общем, грубыми, не очень религиозными, с позиции бытовой культуры и эстетики переселенцами, первопроходцами, героями фронтира, в обществе уже очень разноплеменном, стали преобладать крайне религиозные протестантские взгляды на алкоголь и на его употребление?
Корни американские, это прежде всего англосаксонские корни, шотландские. Кроме того, вы упомянули слово протестанты. Протестанты тоже бывают разными. Именно вот сугубо отрицательное отношение к алкоголю присуще не всем протестантам, а прежде всего пресвитерианам. Это как раз вот та часть религии...
Шотландская.
Да, она уходит корнями в Шотландию. Это радикальные протестанты, это кальвинисты. Это совершенно другое понимание алкоголя. Им всегда противостояли, кстати, католики, поскольку для католиков причащение и таинство – это не просто религиозный ритуал, это одно из вот средоточий понимания тела Господня, Иисуса Христа, христианства. Поэтому, действительно, пуританизм в отношении алкоголя, он прежде всего был распространен среди радикальных пуритан, кальвинистов, и практически традиция отрицания и даже запретов на алкоголь, она развивалась параллельно с традицией питья и алкоголизма. Кстати, алкоголизм действительно был проблемой в Соединенных Штатах, и даже сами понятия антиалкогольный, антисалунный, то есть антибарный, партия или лига, они развивались параллельно с развитием алкогольной культуры в Америке.
Но получается, что антиалкогольная лига, было такое общество с многолетней историей в Соединенных Штатах, в 19-м, начале 20 веков, действительно, все-таки смогли доминировать и в политике, если это был принят закон на уровне Конгресса.
Причем сторонники запретов были и в республиканской партии, и в демократической, хотя в республиканской по традиции они преобладали. И были еще разные факторы. Например, вот сухой закон Prohibition, запрет, он ведь был принят в 19 году и приведен в исполнение в 20 году. Это было еще связано по касательной с Первой мировой войной. Я напомню, что, например, в России сухой закон был введен именно в канун и в начале Первой мировой войны. Почему это сделали в Америке? Там причина была другая. Речь шла о запасах зерна, и государство опасалось, что в случае неблагоприятного развития войны зерна просто не хватит. А оно шло, кстати, среди прочего, на производство алкоголя.
Но закон этот зародился, кстати, даже в 1917 году, когда Америка и вступила в Первую мировую. А в 19-м действительно был ратифицирован, окончательно имплементирован, скажем так, в 20-м. Американская культура ассоциируется с несколькими алкогольными напитками сразу. Ну, как Северная Германия, допустим. Хотя это все стереотипы. Ассоциируется со шнапсом, Норвегия с аквавитом, Бавария с пивом, Франция с сидром и с вином. Американская культура – это одновременно и бурбон, и ржаной самогон, и пиво, и вино. Какая из этих культур пострадала более всего из-за введения сухого закона?
Очень пострадала пивная культура, причем пиво пили в Америке, то, что называется low middle class, это пролетариат, и это был очень сильный удар, ну, так сказать, по простолюдинам. Там даже были маленькие бунты против сухого закона среди пролетариев. Но, конечно, это был сильнейший удар по производству виски. Кстати, возвращаясь к пиву, как только начались запреты, тотчас были приняты контрмеры. Например, в Чикаго начали изготовлять изысканнейшее пиво. Оно называлось «Old Chicago». Его продавали в плоских флягах. Это было любимое пиво, кстати, Аль Капоне и Фрэнка Синатры. Аль Капоне же был один из главных бутлегеров Америки.
Так вот, бутлегерство, бутлег, сапог, нога, плоская фляжка. Отсюда пошло вот это выражение?
Это старое выражение. Оно возникло во время гражданской войны в Америке. Это когда действительно солдаты американские прятали в голенище «бутлег» – это голенище. А, кстати, одно из значений слов «голенище» – «халява». И это связано с русским пониманием слова «халява». Так вот, они действительно прятали в голенище плоские фляги – И вот так родилось это слово «бутлегер», это от слова «голенище», и оно особенно прижилось, и расцвет этого слова пришелся как раз на сухой закон. Мы сейчас говорим о разных культурах. Почти уничтожена была винная культура, потому что...
Ячмень или кукурузу вырастить легче, чем вернуть к жизни даже неухоженный виноградник.
Да. Знаете, винная культура – это аристократия питейной культуры, алкогольной культуры. Я, кстати, хочу вспомнить одно русское слово, это Андрей Чилищев, это человек, который воссоздал калифорнийскую винную культуру. Он приехал уже после того, как был отменен сухой закон, он приехал в конце 30-х, он был потрясен, он так и писал: «Я потрясен варварством местной винной культуры». И практически он начинал с нуля. Ему помогли католики.
Он работал где? В Калифорнии?
Он работал, да, в долине Напа. И он работал в маленьком оазисе, где оставалось все-таки крупицы, капли этой винной культуры, благодаря калифорнийским католикам, которым вино было необходимо как раз для Евхаристии.
Ну, говорят, что уровень потребления алкоголя в США после отмены сухого закона 5 декабря 1933 года лишь в 60-е годы 20 века достиг той же отметки, что и в 20 году, когда он был введен. Американская питейная культура во второй половине 20 века родилась как бы с нуля, что ли? И что и как в последние 50, 60, 70 лет пили и пьют разные американцы? Ну, конечно, Нью-Йорк и Канзас сравнивать в этом отношении трудно, но все же.
Вы знаете, Александр, эта культура питейная, она не была убита, она была придушена, она была запрещена, но она существовала в подполье. Знаете, любая культура, она продолжает существовать в андерграунде, в подполье. Я, кстати, напомню, что знаменитый роман Фицджеральда «Великий Гэтсби», что вот главный герой этого романа, Гэтсби, он герой, нельзя сказать, что это чисто положительный герой, но он романтичный, он загадочный, как Печорин, например. Так вот, он сделал большие, огромные деньги как раз на бутлегерстве. И Фицджеральд как раз выбрал бутлегера в качестве героя своего времени.
Естественно, финансовые потоки все побежали в совершенно другом направлении. Американская мафия родилась именно во время действия сухого закона в ее нынешнем виде, ну или в том виде, в котором она в 20 веке существовала. Но все-таки я вернусь к своему вопросу. Что и как пьют?
Вы говорили о статистике. Она неопределенная, потому что вот можно подсчитать, сколько агентов полиции было убито. Около 1500 во время сухого закона, поскольку полиция отлавливала бутлегеров. Что касается жертв среди бутлегеров, речь идет 15 тысяч. Это более или менее известно. Но вот эти самые ручейки, потоки пива нелегального, вина, виски, их очень трудно зарегистрировать. И очень трудно поэтому вот так сопоставлять вот цифры эти и другие цифры. Когда мы говорим об андерграундных культурах, мы должны всегда вот какую-то все-таки коррекцию соблюдать в оценке. Что касается современного развития или развития уже 60-е, 70-е годы, Америка становится все более многонациональной. Там очень много этнических культур со своими традициями. Кстати, вот первые бутлегеры, которые привозили, романи привозили с Багамских островов. Поэтому там было еще одно, кстати, слово «рам раназ», вот те, кто привозят и торгуют нелегально ромом, причем там своя специфика, вот «рам раназ», те, кто торгуют ромом, они по воде привозили контрабанду, а «бутлегес» — это по суше, например, из Канады.
Или из Мексики.
Или из Мексики, совершенно верно. Так вот, я возвращаюсь к мысли, что Америке нельзя, невозможно теперь говорить как о какой-то сообществе, где доминирует та или иная алкогольная культура.
Напомню о 80-летии отмены в США знаменитого сухого закона я беседовал с моим коллегой Игорем Померанцевым. На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас со 2 по 8 декабря. Добавлю еще, что в следующее воскресенье исполняется 70 лет со дня рождения лидера группы «Doors», певца и поэта Джима Моррисона. А, собственно, стихах и творчестве Моррисона сегодня, возможно, вспоминают много меньше, чем о его образе и стиле жизни, для многих ставшими культовыми. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone.
Джима Моррисона сегодня в конце программы «Время свободы. План на неделю». С вами был Александр Гостев. Помогала мне продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.